В самом начале я хотел бы, чтобы мы подумали, почему важна эта тема, ради которой мы собрались. Чтобы мы внимательно могли к ней отнестись и как-то вот увидеть, в каких реалиях мы находимся. Я хочу поделиться своим размышлением относительно реалий, в которых мы находимся. Кто-то может не согласиться, я очень смиренно свой анализ, свое размышление хочу вам предложить, тогда, когда я буду анализировать нашу ситуацию. Тема нашей конференции – как происходит практическое освящение. И мы выбрали эту тему, потому что увидели, что существует серьезная проблема с освящением. Серьезная проблема с практическим освящением, с реальной святостью или с реальной зрелостью у верующих людей. Очень легко, я 3 года назад это ясно увидел в себе самом и в своей церкви. 3 года назад, когда я более серьезно покорился Писанию, более серьезно через Писание начал анализировать себя как пастыря и свою церковь, я увидел несколько вещей. Во-первых, я увидел, что я как пастор во многом имею серьезные изъяны, чтобы быть хорошим пастором. И последние три года были, это были 3 года моей личной реформации. Я не раз просил прощения у церкви за то, как я пасторствовал до этого. 3 года назад, когда я думал не только о себе, но и о церкви, я увидел, что люди в моей церкви, они осведомлены о истине. Через разные проповеди, через разные конференции. Кстати говоря, сейчас не очень-то христиане любят, на мой взгляд, конференции, не очень их посещают. Я думаю, причина тому, что нет достаточной любви к Божьему Слову, или нет достаточно хороших проповедников, которые хорошо излагают слово, или еще какие-то причины. Но вот люди то ли через проповеди, то ли через конференции, или через какие-то книги осведомлены были в истине. Они могли спорить, они могли рассуждать, они могли предлагать какие-то более мудрые варианты. Но когда я библейски, через призму Библии, посмотрел, как Библия определяет зрелость, и в чем она должна проявляться, я был удивлен, сколько незрелых людей в церкви и незрелых лидеров. И потом я посмотрел шире, я посмотрел, что происходит с теми христианами, которых я знаю в других церквах, в Украине или в некоторых других странах. И я был ошеломлен тем, как те, которые должны были бы являть уже зрелость по времени своего, как бы, жизни с Господом. Более того, те, которые уже обязательно должны являть зрелость, потому что они лидеры или наставники в церквах, или они уже престарелые люди в церквах, они ясно должны сиять и мощно должны сиять Христовой святостью. Я увидел, что это во многом не так. Я увидел, что часто святость очень поверхностная, она не рождена в сердце, она не являет сердце, нет действительного характера, который бы проявлялся не только на богослужении, когда мы можем собрать себя и вести себя очень правильно, но когда бы это проявлялось в наших семьях, на наших работах, на наших учебах. И я после этого, я был ошарашен, это изменило мое представление о церкви, о ситуации в моей церкви. Я понял, что как мы можем благовествовать, как мы можем влиять на этот мир, если люди не будут сильны во Христе, если они не будут являть это слово не только устами своими, но и своей жизнью. Более того, если они не способны являть ее своей зрелостью, они не способны и устами являть, потому что у них нет дисциплины исследовать Писание, у них нет упорного труда над Писанием, у них нет способности преклоняться перед возвещаемым в проповеди Писанием, и они будут бояться проповедовать это Слово Божье в этом мире. И поэтому они будут подстраиваться под этот мир. И какую бы методику мы ни выбирали в церкви, такой евангелизации или такого привлечения людей или другого в церковь, это не будет эффективно. И я это видел в нашей церкви, когда мы проводили какие-то большие евангелизации, потом они заканчивались, и из года в год мы эти евангелизации как-то уже усовершенствовали, и заканчивалась евангелизация, и заканчивалась забота людей нашей церкви о неверующих. Или о новообращенных. Закончился такой проект или такое дело, и дальше мы живем обычной жизнью, уже устали от этого проекта и тому подобное. Существует проблематичная ситуация практического освящения. Я думаю, 2 текста, я в смирении это говорю, если кто-то видит по-другому, я просто приглашаю нас порассуждать. На мой взгляд, 2 текста, которые говорят о незрелости, и, на мой взгляд, они применимы к нашим странам. Это послание Евреям, 5 глава, с 11-12 стихи. И потом 1 Коринфянам посмотрим. Послание Евреям, 5 глава, 11-12 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много». Потом нужно много говорить, не кратко, не поверхностно, но глубоко и продолжительно, но трудно истолковать. Нам трудно вам это объяснить, потому что вы сделались неспособными слушать. Мы говорим вам о истине, мы говорим вам о Господе, и вы не можете связать концы с концами, вы не можете это принять. Вы не можете это воспринять с радостью, вы не можете воспринять это, даже если это обличает ваши сердца, вы не можете этому покориться, это Слово Божье вам недостижимо. И мы не можем из-за этого с вами говорить, ваши сердца не восприемлют этого. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вы должны были уже прожужжать уши на своих работах. О Господи, вы должны были уже рассказать всем своим соседям о Боге. Вы должны были бы наставлять друг друга в своих семьях. Мужья должны были бы наставлять своих жен и растить их в вере. Родители должны были бы заботиться о своих детях и взращивать их. Наставники в группах, в служениях хора, в служениях групп прославления или в каких-либо других служениях должны были бы заботиться о тех подопечных, которых у них, с которыми несут служение, и поднимать их. Они должны быть уже учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Вам нужно закладывать с самого начала фундамент. Вы пришли в первый класс, и потом по времени вы должны быть в 10-м, и, может быть, вы уже погоны, как служители, уже за 10-й класс имеете. Но вам нужно еще из 1-го во 2-й перейти, или из 4-го в 5-й. Нам нужно вернуться, чтобы помочь вам реально перейти этот Рубикон, чтобы вы действительно возросли. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Этот автор, который писал это послание, он вдруг осознал, что он ожидал от этих верующих людей практической святости, но ее не увидел и понял, что нужно возвращаться и наставлять, и вразумлять, чтобы вести не к реальным переменам. 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих. Подобный очень отрывок. Апостол Павел оценивает Коринфян. Мы знаем эту церковь, мы знаем, сколько там было проблем. Наверное, это самая проблематичная церковь, самая запутанная, самая незрелая, которая описана в Новом Завете. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. То же самое Павел говорит, и я не мог говорить с вами. Павел здесь описывает проблему, с которой он сталкивается. Он говорит, я прихожу, я хочу вам помочь дальше идти, но я не могу с вами об этом говорить. Вы не можете это воспринять. Вы не понимаете, если я вам говорю о самой сущности познания Бога, о самой сущности христианства, вы не понимаете, о чем речь идет. Вы воспринимаете это какими-то очень поверхностными штампами. Когда мы говорим с вами о важнейшей роли Слова Божьего, вы просто думаете, что нужно больше Библию читать. Когда мы говорим, что от Божьего Слова вся жизнь строится, вы думаете просто, это такая церковь, тут пастор-учитель, он любит просто учить, а у нас пастор-евангелист, мы больше евангелизируем, а там пастор, он прославление хорошо ведет, тут церковь больше молитвенная или прославленческая, разные церкви должны быть. Он говорит, я хочу вам показать, что слово определяет все, это не вопрос того, что здесь пастор-учитель, а там нет, но вы думаете очень поверхностно об этом. Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. Это было раньше, я с вами возился, я с вами занимался, я элементарные вещи пытался вам передать, чтобы вы их восприняли, стали на них, жили ими. Но вы тогда были не в силах, поэтому было молоко, да и теперь не в силах. Мне опять нужно с молоком к вам приходить. Потому что вы еще плотские, вы не руководимы волей Божьей, вы руководимы своими плотскими желаниями, которые руководят вами. Хотя при этом вы очень прилично, правильно одеты, матом уже не ругаетесь, не курите и ходите на все собрания. И, может быть, вы можете много рассуждать о каких-то вещах, но реального трансформации сердца пока не произошло, и поэтому я не могу с вами говорить. Ибо если между вами зависть, если вы завидуете, дальше он говорит, то не плотские ли вы? Если между вами зависть, если между вами споры, когда братья и сестры не могут в смирении говорить о трудных вопросах, но начинают спорить, начинают заводиться друг против друга, то не плотские ли вы? Плотские, так учит Писание. Это Писание заявляет, это не мой опыт, это не мои какие-то выводы. Писание говорит, если есть зависть, если есть споры, если есть разногласия, то не плотские ли вы? Если вы не можете достигнуть единства, если вы не можете стать на одну позицию Божьего Слова, вы плотские. И не по человеческому ли обычаю поступаете? Не по Божьему, по человеческому. Еще один отрывок, который меня очень сильно подводит к такому выводу, что я думаю, что мы живем в разгар эпидемии незрелости. Мы с вами живем в разгар эпидемии, когда бушует болезнь незрелости, когда христиане глубоко не изменяются. И проходит время, а они привыкли к тому, что они долго в церкви. Они другими уже воспринимаются как зрелые, потому что они больше знают, или больше знают, как там что организовать. И потом у христиан происходит извращение вообще понятия, что такое христианство. Что если эти люди, на которых я смотрю, зрелые, ну, конечно, они зрелые, это же жена служителя, а это же служитель, а этот человек уже 5 лет в церкви, или а этот уже 25 лет, ну, если они не зрелые, кто тогда вообще зрелый? Если они зрелые, то что такое христианство? О какой святости вообще идет речь в Библии? Когда мы читаем о высокой святости, которой Бог нас призвал, то имеется в виду, ну, не что-то такое высокое, а имеется в виду тут просто вот какими-то страшными грехами большими не грешить. А что в моем сердце, это не важно. И если я грешу какими-то грехами, которые общественно не осуждаются у нас, ну, раздражение, кто же не раздражается, ну, злишься, ну, бывает, устал. Но вот там вот ты нечестно сказал, двойные какие-то стандарты. Ну, такая жизнь, Библия, Библия, жизнь жизнью, как-то нужно крутиться. Такие обстоятельства, тебе легко говорить по Библии «живи», а вот у меня такие обстоятельства. Я бы посмотрел, как бы ты запел на моем месте. Вот что такое святость, вот что такое христианство, если такие люди живут с двойными стандартами, если они говорят полуправду, если они не пылают, если они до крови не сражаются за святость, если они после 10 лет сели на свою золотую ступеньку праведности и просто ее шлифуют, чтобы все видели, как она сияет, и они не идут за Господом, как ученики, первоклассники, дальше и дальше, то вот относительно этого стандарта, ну я же не пастор, почему я должен таким быть? Или я не лидер, я... простой человек, поэтому нормально, если 3 года или год на работе никто не знает, что я христианин. Поэтому нормально, если люди многие-многие вещи смотрят и сомневаются, насколько я предан Христу. Смотрите, еще один отрывок, Галатам, 5 глава. Этот отрывок меня побуждает тоже так видеть нашу ситуацию, что мы живем в эпидемию незрелости. Галатам, 5 глава, с 14 по 26 стих. Мы помним, как это послание написал апостол Павел, одно из первых его посланий, и он начинает его с большой страстью, и он говорит очень резко, и он очень серьезно реагирует на ситуацию, которая сложилась в галатийских церквах. Он говорит о том, как они отступили от Евангелия, как они перестали жить этим Евангелием, как они спаслись Евангелием, а потом к нему пытаются добавить еще закон, самоправедность, самодисциплину в своем освящении. Как они добавили, может быть, какие-то иудейские традиции, какие-то понятия, на которые они хотят опираться, чтобы быть уверенными, что у них все хорошо в христианской жизни. И он приходит, и он очень страстно говорит о том, что это серьезная проблема. В самом начале он говорит, что если кто придет и будет вам проповедовать иное благовестие, которое, впрочем, не иное, нет никакого другого благовестия, нет другого Евангелия. Но если кто-то придет извращенное, да будет анафема, да будет он проклят. И он говорит, даже если мы к вам вернемся и будем проповедовать не только спасение Евангелием, а потом жизнь не по Евангелию, жизнь не с тем, что если Христос за меня умер, то и я должен умереть для Него. Вот что такое христианская жизнь. Вот к чему Евангелие, к какой святости оно подвигает меня. Но если кто-то скажет, добавит что-то другое, да будет анафема. Даже если мы придем, Павел говорит, да будет анафема. Или ангел с неба, да будет проклят. Нет иного Евангелия, это то, чем нужно жить. И вот здесь в 5 главе он говорит, он разъясняет, почему же только Евангелие. Он говорит, ибо весь закон в одном слове заключается. Его можно суммировать и привести к одному моменту. Люби ближнего твоего, как самого себя. Поступай по этому, жертвуй собой, проявляй любовь самопожертвенную. Он дальше говорит, а если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, чтобы вы не пожрали друг друга. Чтобы вы изнутри не разрушали свои церкви, вы не будете нисколь эффективными. Церкви не будут эффективными, если они не будут наполнены зрелыми людьми. Как-то я сидел на одном круглом столе, где был разговор, разные пасторы, руководители семинарии говорили о том, почему, какие есть проблемы у евангельского христианства сегодняшнего дня. И я сказал, что мало зрелости. И реакция была на это, один пастор сказал, он говорит, посмотри на себя, не суди людей, ты на себя вообще посмотри, какой ты там. Другой сказал, да при чем здесь зрелость? Зрелости куча в церквах, просто мы не умеем людей организовывать. И так далее, и так далее. Можно многие-многие вещи делать и переставлять, как в басне Крылова, животные, которые играли на разных инструментах. Но там сказано, как, друзья, вы не садитесь, музыканты не годитесь. Если человек не может играть на музыкальном инструменте, как его не посади, не поставь, он не сможет. Если нет зрелости, если нет сияния Христовой святости через человека, как ты не организовывай этих христиан, как не ставь, не поворачивай, в конце концов, может быть, не сразу после этого, будет какое-то впечатление, ощущение какого-то достижения в служении, но в конце концов не будет результата, который Богу угоден. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот это состояние человека, который не то делает, что хотел бы, когда он не может превозмочь свои желания, это внутренняя его незрелость. Дела плоти известны, смотрите какие, они суть прелюбодеяния. И мы помним, Иисус сказал, прелюбодействует человек, когда просто в мыслях о женщине думает. Нам нужно честно говорить о том, сколько греха есть с порнографией, с самоудовлетворением. Это происходит с верующими людьми. Нам нужно честно об этом разговаривать. Есть ли мужественные служители, которые откроют эту тему в своих церквах, которые будут честно об этом говорить, чтобы к ним подошли молодое поколение, или, может быть, не молодое, и честно бы говорило о своих проблемах. Не боясь, что и о них будут сплетни пущены по церкви. Не боясь, что их осудят. Не боясь того, что им не будут в состоянии помочь, а просто скажут, это неправильно, изменяйся. Если такая атмосфера, в которой кто-то являет такую святость, такую праведность, милосердную, благодатную святость, в лучи которой хотят прийти люди с этими грехами, исповедаться и изменяться. Если у этих людей уверенность, что есть кто-то в церкви, кто продвинулся в зрелости далеко, и он может меня наставить, и он посвящен этому, и он поможет мне выйти из этих грехов. Если нет, это незрелое служение. Если нет, у этой церкви большие-большие проблемы, это эпидемия незрелости. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, всякие разные сексуальные мысли и разные интернет или фильмы и подобные вещи. Непотребство, идолослужение, когда что-то драгоценнее для меня, чем Бог. Вот что такое идолослужение. Это не обязательно столбы, которым поклоняются люди. Это когда для меня мои дети могут быть моим идолом. И я никак не могу это решить. Я никак не могу почтить Бога больше, чем моих детей. Волшебство, вражда между людьми, ссоры между ними, когда нет возможности простить, когда нет возможности принять таким, какой он есть. Зависть, гнев. Этот список начинается, кажется, с очень таких больших грехов, которыми грешат какие-то страшные верующие, или они, наверное, вообще не верующие. Но этот список приходит к очень обыденным вещам. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, какие-то отклонения от библейского учения, ненависть, убийство. И мы помним, как Иисус говорил, что кто на брата плохо говорит, тот его убивает. Нам нужно здесь быть мудрыми, чтобы не понимать эти грехи, как какие-то большие грехи, которые к нам, конечно, никому не относятся. Это там какие-то страшные верующие где-то в другой стране или в другой церкви такими грехами грешат. Но когда здесь, когда Иисус проповедовал Нагорную проповедь и дальше, он учил людей видеть грехи не просто на поверхностном уровне, как какой-то такой объект большой и страшный, а он пытался показать, как это начинается с сердца. Фарисеи не грешили такими грехами, а он показывает, насколько они были греховны. Все эти грехи были в их сердце. Все эти грехи там начинались. Оттуда все это начинается. И начинается с очень тонких, очень незаметных, очень внешне, вроде бы благочестивых поступков. Убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Те, которые живут по этому принципу, которые погрязли в этом, они даже Царство Божие не наследуют. Но те, которые наследуют, могут впадать в эти грехи и иметь их, но это не главный их принцип, поэтому они наследуют Царство. И поэтому они должны практически осветиться, освободиться от этих грехов. Дальше. Плод же Духа – любовь. Способность любить другого человека, ставить его интересы впереди своих». Способность жертвовать собой в тот момент, когда тебе кажется, ты уже не можешь, когда о тебе должны позаботиться, когда от тебя не имеют права ожидать, ты уже несколько раз устал и несколько раз преодолел точку усталости, и уж теперь должна начаться любовь к тебе, ты должен любить себя, и вот здесь любовь проявляется к другим людям. Любовь самопожертвенная, любовь, которая забывает о себя и хочет явления славы Божьей в сердце этого человека. Радость. Это праведность, которая преисполнена радости, это радость, которая шокирует неверующих людей, когда большие проблемы, когда слезы, может быть, на глазах, но есть радость в твоем сердце, есть радость на твоих устах. Это праведность, только праведный человек может реагировать на плохие обстоятельства по-божьему, не так, как мир этот реагирует. Мир тоже, когда у него решаются проблемы, радуется. Мир тоже радуется, когда все хорошо в жизни. И он очень горюет и буквально ненавидит этот мир и Бога, когда ему очень плохо. Вот здесь радость христианина должна засиять. Вот здесь праведность его должна явиться. Дальше мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Мне нет времени это все комментировать. Кротость. Это способность быть кротким. Это, по примеру, Моисей был самый кроткий на земле. Это вершина христианской жизни. Невластность. неспособность руководить другими, неотстраненность от других, чтобы мне не было больно, но способность жить даже там, где мне трудно, и проявлять кроткую любовь к другим людям. Способность идти через страдания и в этих страданиях не замыкаться, не самосожалением заниматься, но действительно созидать души окружающих меня людей. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга раздражать, друг другу завидовать и так дальше. Апостол Павел приводит очень элементарные вещи, в которые некоторые христиане буквально погрязли. Они не грешат определенными общественно осуждаемыми грехами, но в тайне своей жизни грешат очень многими. И тогда церковь не будет влиятельна. Тогда церковь не будет убедительна. Она будет, по примеру мира, стараться разными технологиями, разными психологическими подходами, тем, чтобы словить какой-то особенный момент или как-то вот так уговорить, повлиять на людей. Церковь не будет сильна, она не будет пламенна, родители не будут влиятельными для своих детей. Они будут жить и своей жизнью проповедовать жизнь без Бога. На словах будут говорить, нужно ходить в церковь, нужно любить Бога, и потом эти подростки не будут любить Бога, если только Бог не помилует. Эти подростки скажут, зачем мне эта жизнь, которую родители навязывают? Они-то так не живут, они не пламенеют за Бога, они не являют шокирующую меня праведность. Они не любят Бога всем своим сердцем, так что они выбирают эту жизнь для Господа в противовес всему. Они не показали мне такой жертвенности, которая бы закричала на меня и сказала бы, Бог дороже всего, счастье, которое от славы Христовой дороже, чем любое счастье этого мира. Они мне это не показали, они долдонят просто правильные вещи, в которые трудно верить самому. Конечно, ребенок так никогда родителям не скажет. И, может быть, он не сообразит так ясно, в чем проблема. Но когда ему наступит 14, 15 и дальше лет, он просто поймет, что-то здесь не то. Пусть родители ходят в церковь, я не против. Им это помогает, пускай. Но это не для меня. Задайтесь вопросом, как вы оцениваете состояние практической своей святости? Или святости окружающих нас людей. Я думаю, что мы действительно живем среди развивающейся эпидемии незрелости христиан. Многие не дорастают до глубокой праведности, до стойкости в святости. Многие даже не понимают, какой стандарт святости устанавливает Божье Слово. Они ориентируются просто на окружающих людей. Библейские стандарты для таковых людей, которые ориентируются на людей, кажутся слишком завышенными. Поэтому многие грехи такими людьми вовсе не считаются грехами. Например, раздражение, полуправда, конкретный обман, повышенный тон разговора с кем-то, сплетни, лень. Это вообще не грехи, это мы просто живем. Ложное представление о святости и о благодати ведет к тому, что христиане не признают грехов и очень быстро оправдывают свои грехи какими-то обстоятельствами, усталостью или еще чем-то. Даже те, кто по статусу более старшие, они должны являть святость. Я уже сказал, они не являют ее, и тем искажают вообще представление людей, что же такое настоящее христианство. Часто практическая святость достигает только уровня отвержения грубых, очевидных грехов. Когда человек приходит в церковь, мы помогли ему, может быть, переодеться, избавиться от ругани, избавиться там от каких-то вредных привычек, научить его ходить на собрание, и нам видится этот человек как очень святой. А Господь смотрит в его сердце и видит, что там нужно много-много вычистить. И иногда этот человек 10 лет в церкви провел и чуть-чуть только изменился внутри. Снаружи он, в общем-то, через год уже этот стандарт сохраняет. Никто не вникнет, никто не задастся вопросом, никто не будет бороться за его сердце, никто не проникает, не будет туда словом и не будет это оценивать, никто не будет говорить об этом, это не принято. Это вторжение в чужую, может быть, личную жизнь, это какое-то давление, это лучше не делать, поэтому будем просто друг к другу так абстрактно относиться. И не будем серьезно говорить о таких проблемах. К сожалению, часто неверное наставление в церквах, когда никто, кто-то не способен наставить, кто должен был бы, приводит к тому, что христиане закрыты и не могут откровенно говорить о проблемах своих сердец. Они не могут говорить о том, что там действительно внутри. Часто наставники говорят только тогда, когда человек погряз уже в вопиющем грехе. И они не бросаются помогать ему. Часто эти люди просто как-то изолируются, и они не могут как-то пережить этой перемены. или наставник может говорить только о очень поверхностных вещах. Заботясь о ком-то, он может говорить только о внешности его. Или о том, что, опять же, он где-то собрания какие-то пропустил. Но не задавать вопросов, которые идут туда внутрь этого сердца. И из-за этого люди тоже не приучаются практиковать святость на уровне сердца, а не просто на уровне внешности. Наставники привыкли не проявлять усердия, чтобы вникнуть в жизнь детей Божьих. И поэтому те остаются наедине со своей неспособностью решить проблему. И они просто привыкают жить с этим грехом. Они как-то привыкают, они замечают, и другие так живут. Потом они приходят к мысли, в общем, это и есть нормальная христианская жизнь. Иногда взлет, иногда падение, иногда после чего-то, то ли хорошей песни, то ли какого-то обстоятельства в жизни, какое-то сердце испытывает воодушевление, а потом оно угасает. Просто нужно держаться спасения и так жить. Но это не та христианская жизнь, о которой учится в Писании. Это не та святость, о которой говорится. Это вовсе не то счастье, о котором мечтал, или которое сердце Господа посвящено, чтобы мы испытывали счастье от освящения. Освящение – это не просто какая-то рутина или просто болезненный процесс, который не нужно вести. Это путь счастья. Нет другого счастья, как уподобиться больше Иисусу Христу. Какую бы цену не нужно было бы за это отдать. Более того, проповедники перестали проповедовать, или, я не знаю, может быть, не перестали, может быть, не проповедовали. Не так часто можно услышать, чтобы кто-то говорил о серьезной святости наших сердец. Можно говорить о абстрактных вещах, о поверхностных, но я не часто слышу голос, который бы боролся в проповеди за мое сердце, за мою святость, который бы показывал, что какие-то вещи, в которые я привык в своей жизни, это есть перед лицом Божьим, и это серьезно, и это должно быть решено перед Богом. Некоторые христиане просто дорастают из-за этого, из-за таких проповедников, дорастают до какого-то уровня, и потом просто успокаиваются, что у них все нормально. Они перестают пылать в процессе освящения. И нам это нужно. Мы не можем без святости. Мы не можем без того, чтобы лучше понимать Господа. Без святости мы не можем его лучше понимать. Это нужно нашим церквам. Речь не идет о том, чтобы быть каким-то святошей, ходить и осуждать других. Речь не идет о самоправедности, где я осветился, я хожу, очень важный. Настоящая святость делает людей простыми, делает людей скромными, делает людей любящими, делает людей, способными не осуждать других людей. В таких христианах нуждаются наши церкви. В таких наставниках мы с вами нуждаемся, которые бы пылали этим. И тогда церковь будет действительно влиятельна. И тогда неверующие люди будут захватываемы не просто отдельными проповедниками и не просто отдельными специальными евангелизациями, очень особенными, с каким-то вариантом евангелизации через спорт или еще через что-то. А они будут захвачены личностями, которые в этом спорте с ними играют. Они будут захвачены личностями или характерами, которые рядом с ними на работах работают или в классах учатся или по соседству живут. Потому что эти люди будут действительно расти в святости, они будут влиять. Они будут преобразовывать. Недостаточно зрелые наставники не способны платить цену наставления других, и поэтому они теряют цель усовершенствовать святых на дело служения. Они превращаются просто в руководителей, которые руководят какими-то моментами. Результаты эпидемии незрелости состоят в том, что без зрелых христиан церковь слаба и лицемерна. Она не способна оказывать истинно христианское влияние ни на саму себя, ни на мир. В результате церковь старается влиять с помощью психологического, политического, каких-то методов влияния. Церковь бросается от одного метода к другому, церковь ищет тот метод, который бы работал, который бы менял людей, какой-то особенный подход, потому что нет ничего другого, нужно изобретать особенный метод. То, что здесь записано, что праведные святые люди, через которых Бог действует Словом Своим, влияют на этот мир, это немножко устарело, это не работает на практике. Поэтому нам нужно искать другой метод. Поэтому нам нужно пригласить бизнесменов, пусть бы они поучили нас, как это им удается так распространить бренд Coca-Cola по всему миру. Как мы можем, извините, бренд Иисуса Христа распространить по всему миру? Как мы можем свою церковь представить или пропиарить по всему миру? И мы начинаем учиться от этого. Может быть, кто-то так не делает. Кто-то просто делает то, что ему привычней, что в его жизни работает. О, это мирское, этот пиар, этот менеджмент. Мы вот как в церкви. Но нужно проанализировать, чем мы движем. Движем ли мы по-настоящему словом? Или мы движем своим опытом? Или мы движем опытом какого-то другого наставника или авторитетного человека, или опытом еще какой-то группы людей? Основные перемены в церкви происходят в сфере управления. Если нет святости, тогда нужно что-то управлять по-другому. В сфере менеджмента, а не в сфере глубин сердца. Церковь становится поверхностной, закрытой, неискренной, невлиятельной. Живая вера, которая пылает Христом на практике, она вырождается, вырождается в религиозность, в традиционализм, в какие-то обряды, может быть. И в результате христиане живут таким народным христианством, где они приняли Евангелие, где они получили спасение, а потом они просто на личном опыте пытаются подстроиться под стандарты, которые есть в церкви, под стандарты, которые есть на работах, и они в сути своей не изменены. И такого человека можно встретить в трудный момент своей жизни и ужаснуться, как он себя ведет. Насколько он ведет себя неверно, насколько он несоответственно Писанию себя ведет. Это результат того, что зрелости внутренней нет. Несколько цитат на эту тему. Шеллер, он оценивал американское христианство лет 30 назад. Я думаю, что довольно много влияния было оказано на нашу страну. Шеллер пришел к выводу, что церковь не влияет на общество, а приспосабливается к нему. Еще один человек, Фрэнсис Шефер, писал: «Мы переживаем великую катастрофу евангельского христианства. Верующие не способны отстаивать истину как истину. Они не способны твердо стоять на ней в каждом моменте своей жизни. Для этого есть только одно слово – приспособление. Евангельская церковь приспособилась к духу времени». Или «Евангельская церковь приспособилась к самой себе, к человеку, к обычаям, но не к слову Господа». И еще одна цитата. «Сегодня легко заметить, что богословие уходит из жизни церкви». Речь идет о библейском проповедовании. Причем совершается это по воле некоторых руководителей. Нетрудно заметить, что центром поклонения в евангельской церкви постепенно становится не Бог, а собственное «я». Что Бог сделать может мне, как Он может меня поддержать, как может меня утешить церковь, как церковь может создать атмосферу, в которой мне будет легче, в которой моей семье будет уютно ходить. Мы видим, что сдвиг этот сопровождается проповедями, основанными на психологии, на хорошем ярком примере, на удивительной зажигательной истории, на истории, которая вышибает слезу из кого-то, когда человек уходит, ему кажется, он был подвержен изменению, но не Слово Божье его изменяло, и значит, эта проповедь более психологическая, чем библейская. Мы видим, что убеждение превращается в нечто расплывчатое. Люди не могут стоять на чем-то, они не имеют глубоких корней для своих убеждений. Они вроде бы это знают, но как только приходит кто-то, они легко сомневаются. Царит прагматизм, то есть что работает, что нет. Церковь не способна отделить себя от общества. Братья и сестры, подумайте. Я не знаю, как каждый реагирует. Может быть, кому-то кажется это довольно странным взглядом на то, что происходит. Может быть, кому-то кажется это сгущение красок и не все так плохо. Чем больше я вникаю в Писание, тем больше вижу, что если по Библии оценивать, я вижу много-много незрелости. Есть, конечно, и зрелость, слава Богу за это. Сущность христианской жизни заключается в преображении человека в образ Христа, а не просто в практиковании религии. Без практического освящения христианин никогда не достигнет стойкой, радостной и влиятельной жизни для Бога. Без того, чтобы он не пережил этот процесс освящения, часто даже болезненный процесс, он никогда не достигнет уверенной, твердой, стойкой, поистине праведной, радостной, влиятельной жизни. Человек не сможет постоянно восхищаться Богом, преклоняться перед Ним от всего сердца. Он не сможет пылать служением Богу, потому что у него внутри другой механизм работает. Непокорность Богу, не следование за Богом, не Бог для меня самое главное сияние, и поэтому я подчиняю свою жизнь, всю свою жизнь Ему. А Бог, да, это очень важно, многие вещи я исправил, но в некоторых вещах я не могу исправиться, и значит, я следую за идолом, а не за Богом. За собой, за своей выгодой, за тем счастьем, которое я себе представляю является счастьем. И такой человек, конечно, он не может пылать Богом, он не может пылать служением. Он может пылать служением до той меры, до которой он еще не теряет самого себя. И как только служение призывает потерять самого себя, он говорит: подождите, я на это не согласен. Я должен позаботиться еще о себе. Это уж слишком, это перегибает все палки. Только преображенная жизнь христианина преизобилует сиянием Божьей славы. Именно к этому Бог призывает нас. Он призывает нас к такой радикальной святости. Он призывает нас к тому, чтобы наша жизнь, прежде всего от глубин нашего сердца, была изменена и уподоблена Христу, и чтобы это было выражено в наших мыслях, в наших убеждениях, в наших ценностях, в наших эмоциях, в нашей мотивации, и потом уже в наших решениях, в наших поступках, в нашем влиянии на окружающих людей, в наших семьях и в наших церквах. Это должно быть очевидно. Если мы обладаем святостью, это будет очевидно в нашей жизни. Это нельзя будет спрятать. Люди будут тянуться к тем, которые поистине святы. Они не будут святошами, я уже сказал, святоши люди убегают. Это люди самоправедные, самонадмевающиеся в своей праведности. Эти люди не освящаются Евангелием, они испытывают ложное освящение. Это не освящение Божие, это освящение обычное языческое, когда люди сами себя дисциплинируют и развивают, чтобы самого себя возвысить. Люди, которые будут поистине освящаться, они будут сокрушенными, способными любить. Вокруг этих людей будет влияние. К ним потянутся люди. Люди захотят научиться от них. Люди почувствуют, что эти христиане испытывают иное христианство. И я хочу такое, настоящее, реальное, с такой любовью к Богу, а не с тем, что сегодня я ближе к Нему, завтра я подальше от Него, потом Бог по милости дал по голове, я опять поближе к Нему, потом, а силы держаться нет, меня уносит от Него, и Бог бы... Не хочется, чтобы наказывал, но когда наказывают, то как-то возвращаешься. И это такое постоянное колебание туда-сюда. Такие люди невлиятельны. Послание евреям, 12 глава, абсолютно ясно утверждает. Вся глава говорит о том, насколько Бог призывает нас к святости. Один буквально отрывок с 12 по 16 стих. Евреям 12, 12-16. Мы еще этой главы коснемся, когда я буду проповедовать завтра. Итак, укрепите опустившиеся руки. Кто сдался, не сдавайтесь. И ослабевшие колени укрепите, стойте твердо. В чем? К чему это все? И ходите прямо ногами вашими, уверенно двигайтесь в определенном направлении, сколько бы неудач не было, сколько бы падений не было, что бы вас ни окружало, Бог лично на вас смотрит, Он хочет вас осветить. Смотрите, укрепитесь, дабы хромлющее не совратилось, чтобы кто хромает, кому тяжело, чтобы он не ушел с Господней дороги, а лучше бы эти исправились, это хромлющее исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость, с которой христиане входят в небеса, это святость Иисуса Христа. Это святость, которая вменяется нам, когда мы покоряемся Евангелию. Это святость, которую завоевал Иисус Христос, и Он дарит человеку эту свою святость в момент его спасения. Никто не войдет в небеса со своей святостью. Кто придет со своей святостью, идет в ад. Каждый из нас, который здесь есть, кто надеется осветиться так, чтобы стать перед Господом и сказать, я достоин войти в небеса, не войдет туда на основании этого. Наша святость всегда как запачканная одежда. В небеса Господа можем видеть только со святостью Христовой, которая дарится нам в момент покаяния, в момент обращения, в момент покорности Евангелию. Но видеть Господа в своей жизни зависит от практической святости. Понимать Бога, понимать Его сердцебиение, понимать Его ценности, понимать, как Он реагирует в ситуации, понимать, куда Он подвигает мою жизнь, понимать, куда Он призывает меня, понимать, как бы Он поступил здесь, в этой ситуации. Видеть Господа, как Он действует, возможно, только когда мы лично осветились. Только когда мы лично были преобразованы, мы понимаем Господа, мы понимаем Его волю. Наши молитвы будут соответствовать Его воле. Мы будем молиться уверенно, Господи, не моя, но Твоя пусть воля будет. Лучше Твоей воли для меня ничего нет. Наши молитвы больше и больше будут исполняться, что мы будем знать, кто такой Господь. И мы будем молить того, что угодно Ему. И Он будет действовать. Дальше. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Благодати Божией. Чтобы какой это момент именно ухода от святости, мы лишаемся благодати Божией. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие в церкви. Церковь должна... в смирении, с аккуратностью, с благоговением, с осторожностью по-библейски хранить святость и развивать святость внутри нее. Не гоняться и добивать тех людей, которые пали, а идти к людям за потерявшейся овцой, чтобы восставить ее, укрепить ее, научить ее святости. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь, за желание просто поесть, отказался от своего первородства. Вот что такое несвятость. Человек отказывается от воли Божьей ради своего желания в какой-то момент. Итак, мы посмотрели в общем на то, в какой ситуации, почему так важна тема освящения. Мы увидели, как Писание ясно призывает к святости. Конечно, есть больше отрывков. И мы посмотрели, что мы, каждый из нас проанализировал ситуацию, в которой мы находимся. Я надеюсь, мы осознали, почему это важно. И сейчас я хотел бы некоторое время уделить, чтобы рассказать вам структуру, как на нашей конференции мы будем, какое, как у нас будет строиться учение. Я хотел бы одну картинку, чтобы мы посмотрели. Человек в Библии сравнивается иногда с деревом. Вот вы видите дерево, вы видите плоды сверху. Это практическая святость, которую мы являем. Это поступок, это взгляд, это рукопожатие, это какое-то служение, отношение, которое мы являем. Это то, что снаружи нашей жизни можно видеть. Но есть нечто, что рождает это. Есть определенная генетика, есть определенная как природа внутренняя у дерева, которая порождает то, что на дереве не вырастают арбузы, если это яблоня, а вырастают именно яблоки. Или если это яблоня хорошая, то там вырастают сладкие яблоки, а не какие-то дикие, кислые. И эта природа проистекает из корней. Это то, что мы не видим, это то, что под землей. И эти корни – это наши сердца. Что у нас внутри? Что нами руководит? Какой процесс внутренний идет? Определяет, что у нас будет снаружи. Неправильно не думать о том, что в наших сердцах, и пытаться осветиться таким образом. О, это яблочко плохое, я его сорву, и возьму скотч, и приклею правильное, святое яблоко. И вот мы сорвали все плохие, приклеили, не изменяя корней, не изменяя нашего сердца, просто переклеили другие яблоки. Что будет через неделю? Эти яблоки сморщатся, они загниют, они засохнут, они отвалятся. И на их месте через время вырастут те яблоки, которые соответствуют генетике, генетике сердца. Истинная святость начинается из глубины сердца. И на нашей конференции два момента будет. Алексей Алексеевич Коломийцев будет учить о самом процессе, о механизме освящения. О том, куда именно прилагать старания, чтобы освятиться. На чем нужно сосредотачивать свое внимание, чем нужно быть занятым. Отрывок 1 Тимофея 4,16, который мы, когда говорили о конференции, там записали. Там так говорится: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Это определенный процесс. Когда человек вникает в учение и в себя, и применяет учение к себе определенным образом. И написано: «Ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя». И речь идет о практическом освящении. Тимофей уже был спасен от ада. Теперь он должен был быть спасаем от греха. Ему нужно было прежде самому спастись, чтобы потом спасти других. Это процесс, который должен внутри происходить. И еще то, о чем я буду проповедовать, это похоже на удобрение. Наше сердце – это как... Это то место, где этот процесс должен происходить. И для того, чтобы он происходил верно, по-библейски, успешно, плодотворно, наши сердца должны быть удобрены определенными, скажем, микроэлементами, которые этот процесс будут делать верным. Например, можно принимать решение какое-то освящаться и делать его с абсолютно неправильной мотивацией. И тогда это вроде бы желание освятиться ни к чему хорошему не приведет. Если человек хочет возвысить себя в этой святости, хочет доказать свою праведность, хочет положиться на себя, то его сердце удобрено не тем. Его сердце удобрено чем-то неверным, и тогда весь процесс освящения он будет неправильно применять. Вот таким образом пройдет наша конференция. Мы будем изучать сам механизм, и будет проповедовать Алексей Коломийцев. И мы изучим несколько удобрений, которые важны для наших сердец, об этом буду проповедовать я. Итак, я хотел бы сейчас как раз к этому и перейти, у меня еще есть немножко времени. Я хотел бы перейти, хотел бы вам предложить 7 удобрений, которые необходимы для сердца, чтобы это сердце испытывало, применяя этот механизм освящения, действительно верное, верное освящение. Я перечислю их бегло, и потом я буду останавливаться на каждом из них в своих проповедях. Первое удобрение сердца – это богоцентризм и величие Бога. Прямо сейчас я буду говорить об этом. Второе удобрение сердца – это Слово Божье. Оно крайне необходимо нашему сердцу. Третье удобрение сердца – нам нужно научиться, это мышление на уровне сердца. Нужно научиться освещаться не на поверхностном таком уровне, а на глубинном уровне сердца. Четвертое удобрение сердца – это несение креста. Освящение не может происходить без того, что мы возьмем крест и будем переживать страдания и отдавать себя в жертву. Пятое удобрение – это благодать Божья. Без благодати Божьей мы не можем верно переживать все эти процессы. Шестое удобрение сердца – это совлечение, обличение. Есть такой термин в послании Ефесянам, Колоссянам, в котором говорится, что мы должны совлечься и облечься. Речь идет о решительности, о осознанности, о целеустремленности процесса. И последнее удобрение, которое суммирует все удобрения – это Евангелие. Другими словами, что все это описывает Евангелие, другими словами, у нас должно действовать Евангелие внутри нас. Наши сердца должны быть удобрены Евангелием. Мы не должны оставить Евангелие за бортом нашей жизни. Уже покаялись, теперь уже у нас самодисциплина спасает. Мы должны жить Евангелием. И в конце я просуммирую таким образом. И еще одну иллюстрацию я хочу вам показать. Благословенное освящение происходит там, где все эти семь удобрений, как бы семь истин пересекаются. Вы видите центр этих окружностей, или точнее этих эллипсов, которые там, где они пересекаются, все эти истины, там произрастает или происходит самый эффективный, самый благословенный вот этот процесс внутреннего и внешнего освящения. Поэтому эти истины нам все нужны, они все взаимосвязаны, и без них невозможно. Если человек освящается без этих истин, то его освящение может быть извращенным, ложным, лицемерным. И мы можем вспомнить историю о фарисее и мытаре. Фарисей очень сильно освящался. Он прилагал, он делал большие жертвы, он прилагал большие старания. Он это делал очень целенаправленно, целеустремленно и осознанно. Но когда Иисус привел пример мытаря и фарисея, и он сказал, что мытарь освятился больше, оправдан пошел, а фарисей нет. Потому что фарисей, он не был удобрен всеми этими истинами. Итак, первое удобрение сердца, и на этом я сегодня закончу. Первое удобрение сердца – это богоцентризм и величие Бога. Истинное освящение происходит только в сердце, которое удобрено богоцентризмом, где Бог в центре моей жизни, где Он центр всего мироздания, где Он центр моей мотивации, где Он центр моих ценностей, моих целей, где к Нему устремляется вся моя душа. И в этом центре, там, где Он сияет своим величием. Сердце удобренное, сердце повернувшееся от человекоцентризма, где все вокруг меня вращается, к тому, что вокруг Бога все вращается. И сердце, которое видит Бога этого величественным, сияющим, будет иметь силы освещаться. Будет иметь силы жертвовать собой, потому что в Боге есть эта красота, которая будет увлекать это сердце. Это сердце будет способно идти на жертвы ради этого сияющего, величественного, прекрасного Христа, который дорог для этого сердца. Это сердце освящение будет производить не для того, чтобы себя возвысить, но чтобы унизиться еще больше и был возвышен Иисус Христос. Это сердце будет способно принять любое обличение, потому что боль... не есть, избавление от боли не есть цель этого сердца. Это сердце готово пройти сквозь боль, его цель этого сердца – это сияние Христа во мне. Я хочу, чтобы он больше воссиял, я ценю его, он в центре моих всех желаний, я посвящен ему, мое сердце приковано к нему, и поэтому что нужно пережить, я переживу. Любой механизм освящения я применю, я готов услышать обличение, я готов серьезно думать, я готов себя дисциплинировать, я готов трудиться, я готов вникать, вгрызаться в Писание, я готов много сделать, чтобы этот Иисус, которым так захвачена моя душа, был прославлен. Любое освящение без захваченности души Христом будет самоправедностью. Это не будет освящением, это будет ложью, это будет религией мертвой. Только такое сердце, которое восхищено Богом, преклоняется перед Богом, способно верно продвинуться по пути практического освящения. И если наши сердца больше не возлюбят Бога на этой конференции, а мы просто поймем, как Библия учит, что нам нужно делать, мы не сможем освящаться. У нас не будет сил. Без этого удобрения сердце остается удобренным самоцентризмом, самовлюбленностью. Любой механизм освящения библейский будет исковеркан, извращен под меня, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было удобно, чтобы было по-моему, чтобы мое счастье состоялось, чтобы моя логика была здесь реализована, а не Божья. Это будет эгоистическое самовозвышение, если человек ради себя стремится освещаться. Он будет освещаться, чтобы быть лучше других, чтобы комфортнее себя чувствовать, чтобы быть более защищенным, чтобы уверенно смотреть в лицо Господу, уверенно ожидать спасения и тому подобное. Смотрите, несколько отрывков, которые ясно этому учат. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. 2 Коринфянам 3, 18. Этот отрывок очень ясно показывает эту ценность, которым должна быть удобрена наше сердце. Второе Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Апостол Павел здесь очень ясно раскрывает, как он освящается и как освящаются все христиане. Когда они смотрят на славу Господню, написано «взирая на славу Господню», столько мое сердце будет освящено, столько оно будет преобразовано, столько оно будет покорено Евангелию, столько оно будет покорено Божьему Слову, столько оно выберет пути Господни, сколько оно увидит славы Божьей. Сколько оно будет созерцать сияние Божьей славы. Сколько оно будет видеть эту славу и сколько эта слава будет привлекать это сердце. Я знаю, все христиане знают правильный ответ, ради чего мы живем, ради того, чтобы Иисус был прославлен. Но не все по-настоящему этого жаждут. Не все по-настоящему понимают, о какой славе идет речь. Не все по-настоящему захвачены этой славой. Не все по-настоящему воодушевлены этим. Не все сердца пленены красотой Господа. Не все сердца прикованы Господу и какой Он есть. Не все готовы познать Его. Не все утруждаются это сделать. И поэтому в их сердцах Бог маленький. На словах, может быть, Он большой, но их сердца не захвачены Божьей славой. Этот Бог маленький, и ради этого маленького Бога я должен так пожертвовать собой. У меня нет сегодня силы. Я должен еще созреть. Еще должно пройти время. Не нужно так резко. Так резко это только плохие вещи делаются. Нужно дозреть. Бог что-то должен во мне сделать. Много-много отговорок. А причина одна. В сердце этого человека Бог меньше значит, чем этот человек значит для себя. Чем комфорт в этой ситуации для него значит. Слава, которая излучается этим комфортом, который мне так приятен, она для меня дороже, чем слава Господа. Красота, удобство, впечатление, которое создает мне мое счастье, которое я себе прогнозирую, вот если я так поступлю, а не по-божьему, оно для меня более драгоценно, более желанно, чем слава Божья. И поэтому я беру механизм, пытаюсь его как-то прилепить. После конференции я воодушевился, я сделал несколько порывов, а потом меня все равно стягивает к этому. И что-то опять не работает. Я думал, уже после этой конференции уже что-то радикально сдвинется. Я уже думал, ну уже после там такой проповеди, ну все, уже тут как по маслу пойдет. А оно что-то опять не идет. Да я же вроде все правильно по Библии делаю. Не работает оно. Надо мне какой-то новый метод услышать. Никакой метод не сработает, если этот метод не будет применяться у ног величественного Бога. Бог не дает нам свое слово, чтобы оно заменило нам Бога. Бог не дает нам никакой метод, чтобы оно заменило нам Иисуса Христа. Все настоящие христианские перемены происходят у ног Господа. Они происходят на Голгофе, там, где мы восхищены им, там, где мы пронзены Его Евангелием, Его страданием за нас, там, где наше сердце преисполнено любовью к Нему, потому что мы видим, какой Он сияющий и славный Бог. И там мы только готовы действительно измениться и любой процесс, и любое страдание пережить. Но если наши сердца далеки от Голгофы, если мы живем совсем на других горах, если другие горы обещают нам счастье, а если то счастье, которое мы там можем приобрести, для нас драгоценнее, чем счастье там, Голгофы, тогда любой механизм не сработает. Смотрите, еще один отрывок. Луки 5 глава с 1 по 11 стих. Здесь приводится пример, как величие Божие, явление величественной славы Иисуса Христа преобразило сердце Петра. Этот принцип... Это удобрение сработало в сердце Петра. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Он Слово Божие проповедовал, наполнял сердца. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Мы помним, да, Петр уже преисполнен Словом Божьим. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Ночью ловля обычно хорошая, но мы даже ночью ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». Петр уже впечатлен Словом Господним. Он уже видит славу Христа, она уже приоткрыта ему. Потом он понимает, то, что Иисус просит, нелогично. Ничего все равно не понимает. Говорит: ну, по твоему слову я сделаю. Я покорюсь твоему пути, я покорюсь твоему слову, потому что я слышал какой-то, я слышал в проповеди. Иисус учил как власть имеющий, он являл Бога в этом. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса. Этот мужчина, зрелый, взрослый, авторитетный, он падает, он забывает, что о нем будут другие думать. Он об этом не думает, он увидел что-то во Христе. Он припал к коленям Христа и сказал: «Сделай так, чтобы я больше еще ловил, моей семье это нужно». Или он сказал, реши такие мои проблемы, я вижу, ты чудесник, кудесник, ты можешь там что-то творить, соверши еще чудо. Или он сказал, не такое, со мной все нормально, Господи, давай как-то мы вместе теперь будем. Мне хочется быть с твоими. Он сказал, ну выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Он увидел славу Христа в этом чуде, и эта слава Божья его сердце преобразила, она сокрушила сердце. Мужчина, который не думал уже ни о ком, он пал на колени перед Богом. Он стоял, он боялся своего состояния, он увидел Бога, и он понял свое состояние. Он понял свою греховность. И он уже не искал для себя никакой выгоды, он просто хотел, чтобы слава Божия не была в поругании, что она с грешным человеком. Он говорит, выйди. Не потому, что он не возненавидел, он любил Христа. Он уже ревновал по славе Божьей, он не хотел, чтобы слава Божья была опорочена мною, грешником здесь, с моими грехами. Ты не должен быть в этой лодке грешник. Выйди, Господи, я грешный человек, ты не должен быть замаран моей греховностью. Он ревновал о Божьей славе, он не думал уже о себе. Он смирялся евангельски, слава Божья была явлена, и она пронзила его сердце, и он признал свои грехи, и он не искал никакой выгоды для себя. Он не искал никаких плотских выгод, которые бы он мог приобрести. Его мир, весь этот плотской померк, он одного только хотел, верно поступить перед Господом, защитить его славу, и поэтому он говорит, выйди от меня, Господи, я грешный человек, ибо ужас объял его и всех. Вот что такое, он увидел Божью славу, ужас объял его, и этот ужас двигал его по пути Евангелия, по пути освящения. Этот ужас был мощным мотивом освящаться, забывая о себе, забывая о всех своих прихотях, ценностях, желаниях, и только думая о Господе и Его славе. У него был мотив освящаться, у него была сила освящаться. Ужас объял его от созерцания этой славы, и всех бывших с ним – от этого лова рыбы, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Христом. Это радикальное освящение, это радикальная перемена всей жизни. Бросили весь свой улов, это уже не значило ничего. Увидели славу Божью и покорились следовать за Христом. В том, куда Он повел, со всеми обстоятельствами. Другой пример записан в Исаии в 6 главе. Исаия 6 глава с 1 стиха. Пророк Исаия, величественный пророк, которого Бог, через которого многое-многое сделал, который обладал удивительнейшей праведностью, который совершал удивительное служение, которым был праведнее, возможно, всех, которые тогда в то время были, или уж многих точно, который мог уж действительно быть очень спокоен в своей праведности, который, может быть, думал, как, что я, в чем мне нужно меняться. «В год смерти царя Озии видел я Господа, Исаия говорит, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис, балахоны и одежды его наполняли весь храм». Это величие Божие. «Вокруг него стояли серафимы, прославленные величественные ангелы. У каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, потому что считал себя недостойным смотреть на великую святость Божию. Двумя закрывал ноги свои, потому что считал недостойным этот выгляд, в котором он стоял перед ним. То есть это состояние, в котором он находился. И двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, они поворачивались, и они взывали, они страстно провозглашали, и они говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». В Откровении мы знаем, что они без умолку это делают, они не могут остановиться, они видят, какой Бог, и это завораживает, это захватывает их сердца, это движет ими, это то, что переворачивает их жизни. Если мы не видим таким Господа, мы не можем освящаться. Если наши сердца не пронзаются величественной славой Господа, мы не можем Его любить по-настоящему. Мы не можем следовать всему Писанию по-настоящему, потому что для нас, если не Бог сияет, то сияю я сам. Моя логика, моя жизнь, мое служение, моя семья, мои дети, что все мое сияет. И тогда очень трудно и невозможно мне измениться. Написано дальше, 4 стих, «И поколебались верхи врат». Это было мощное, громогласное воззвание такое о том, что Бог величественно свят. «Верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я». Он сказал, со мной все кончено, у меня нет никакого выхода. Почему? Ибо я человек с нечистыми устами, я грешный. Исаия, о чем ты говоришь? Ты очень праведный человек. Ты проповедуешь Бога, да кто такой, как ты? Исаия, о чем ты говоришь? Всего-то там что-то ты не так говоришь? Что-то там не очень как-то вот иногда как-то сильно, немножко, может, раздражительно ты сказал. Ну, так это понятно. Ну, что ты переживаешь? Да все нормально, успокойся. Он не мог, он видел славу Божью. Если бы он стоял с другим человеком, себя сравнивал, сказал, я, в общем-то, ничего. Чего это мне так много с собой жертвовать и страдать, чтобы быть лучше? Я и так нормальный. Но когда он посмотрел на Бога, это дало ему мотивацию. Это оценило его. Это действие Евангелия. Евангелие показывает, какой Бог. Только в лучах его святости мы можем оценить себя. И мы тогда поймем, мы погибшие грешники. Сколько бы мы практически не осветились, мы погибающие грешники. Мы в небеса входим только благодаря жертве Иисуса Христа, а не благодаря своей праведности. Наша праведность нужна не для того, чтобы мы стали твердо и вошли твердо в небеса уверенно, опираясь на свою праведность. Хотя наша праведность дает нам силы входить в небеса уверенно. Он говорит, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял не рукою своею, а клещами жертвенника. Это был раскаленный уголь. И он поднес, начал приближаться к устам Исаии, и Исаия не шелохнулся. Он не начал дергаться, он хотел очищения. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Писание очень ясно учит о величии Божьем. И Писание ясно учит, что все христианство – это преклонение перед Богом. Все Писание учит тому, что перемены, любые процессы, которые должны происходить в наших душах, в наших жизнях, в наших церквах, это процессы, которые должны происходить на Голгофе. Если наши сердца будут удобрены созерцанием величественной славы Божьей, у нас будет сила освящаться, у нас будет верное направление для освящения, у нас будет верная мотивация и цель для освящения. У нас будет огонь в сердце для того, чтобы освящаться. И мы будем освящаться очень глубоко, потому что мы будем видеть себя, не сравнивая с другими людьми, но в лучах святости Божьей. Поэтому для того, чтобы верные Божьи процессы в нас происходили, нам нужно созерцать Божью славу. Это первое удобрение, которое ведет сердце к эффективному освящению. И оно заключено в познании Бога, в восхищении им и в преклонении перед Ним. Давайте помолимся. Господи, мы собрались на эту конференцию, потому что считаем этот вопрос важным для наших душ, для наших церквей. Господи, мы видим, как часто истинное библейское освящение подменяется фальшью, подменяется каким-то ложным освящением, подменяется самоправедностью, подменяется очень поверхностными переменами, которые не затрагивают наших душ перед Тобой. И мы здесь, Господь, потому что мы хотим измениться. Потому что мы хотим пламенеть, Господь. Потому что мы хотим до крови сражаться с грехом. Потому что мы хотим, чтобы через нас Ты засиял в этом мире. Не просто ради нас, Господь, а ради Тебя. Ты достоин, чтобы засиять в этом мире через каждого из нас. Ты купил нас дорогой ценой. Ты достоин того, чтобы явить Себя в наших практических жизнях, в наших чувствах, в наших мыслях, в наших решениях. Господь, пожалуйста, удобри наши сердца познанием Твоей красоты, Твоего величия, Твоего превосходства, чтобы мы были способны, Господь, освящаться так, как угодно Тебе. Господь, преклоняемся перед Тобой и любим Тебя очень. Отец, Сын, Святой Дух.